Интервью. В студии Григорий Заславский. Здравствуйте. Юрий Лаптев, гость Вести ФМ. Говорим мы о двух событиях на сцене Большого. Это Тоска Бурятского государственного академического театра оперы и балетов. И 28 ноября на исторической сцене Большого будет праздноваться совместный юбилей 80-летия основания государственного академического оркестра России, который носит теперь имя Светланова, и государственного хора имени Свешникова. Два этих события объединяет фигура Юрия Константиновича Лаптева, который и там выступает как режиссер. Юрий Константинович, приветствую вас в студии Вести ФМ. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Ну, расскажите, наверное, сначала про Тоску, про Бурятский театр оперы и балета, который, ну, я не могу припомнить, когда он выступал в Москве, и это тот случай, когда вы в определенном смысле продолжаете традицию когда-то своего замечательного фестиваля симфонических оркестров мира, когда вы привозили не самые известные оркестры в Москву. И здесь тоже театр, который, по-моему, не очень недавно гастролировал в столице.
Вы абсолютно правильно. Театр достаточно давно не был в столице, но вот на моей памяти я очень этому рад. Я могу вспомнить, когда я, будучи студентом Санкт-Петербургской Ленинградской консерватории, я был свидетелем гастролей театра из Улан-Удэ на сцене Кировского тогда театра. Тогда еще Алхазаран Линховойн приезжал, был Базар Садаев. Ну, целая плеяда очень известных в то время крупных певцов-исполнителей. И театр этот был действительно ярким и знаменитым. И, в общем, театр очень активно участвовал в, если так можно сказать, в оперной жизни страны. А потом прошли всем известные нам времена, когда всем было тяжело и трудно. Театр закрылся на реконструкцию, которая, насколько я знаю, длилась около 7 лет. И это никогда не идет на пользу театра, потому что альтернативного здания не было. Они, в общем, перебивались как могли. И вот так свела жизнь, что потом меня пригласили уже вот в нашей новой истории в этот театр поставить спектакль «Тоска». Мое первое впечатление о театре было, ну, зная действительно великую и очень, очень громкую и славную историю этого театра, то, что вот, если образно говорить, в степях Забайкалья, на почве, которая совершенно не приспособлена была для того, что вот этот росток музыкальной театральной культуры там мог прижиться, было сделано, вопреки, наверное, всему, вот это был построен замечательный, уникальный по архитектурному своему решению театр, и вот эта культура, которая дала очень много интересных певцов, которая дала обширный репертуар, которая позволила воспитать публику, которая приходила в этот театр, и поколения этой публики уже присутствовали на спектаклях и не отделяли своей жизни как бы вне вот оперного и балетного искусства. Я считаю, что это было действительно чудо. И сейчас театр, наверное, переживает такой ренессанс, или как, если можно было бы сказать, не хочу говорить второе рождение, но время, когда ему надо снова встать крепко на ноги, занять очень уверенные позиции и заявить о себе как о том, что, в общем, не только преемником старого театра, но и театр живой, настоящий, способный сделать интересные спектакли и опять-таки продолжать воспитывать публику, чтобы этот родник классической музыкальной культуры театральной не погиб вот в волнах современных популярных наших вихрей.
Скажите, а вы вообще довольны, что освободились от своих чиновничьих забот и вернулись абсолютно к творчеству и вот работаете как режиссер и как режиссер выступаете и показываете свои работы на исторической, в том числе, сцене Большого театра?
Безусловно, конечно, потому что, ну что греха таить, все-таки я достаточно долго находился в чиновном состоянии, который подчиняет себе и ум, и сердце, и время, и все остальное, когда ты работаешь достаточно интенсивно и урываешь то какие-то маленькие моменты, когда ты можешь вспомнить о своей профессии. И сейчас, наоборот, у меня как-то вот есть возможность заняться тем, наверное, ради чего я дважды заканчивал консерваторию и служил в театре, и служу в театре, и есть возможности попеть. И вот очень приятно, что приглашают и сделать постановки свои.
Скажите, а вот я понимаю, что, и я просто знаю, что очень многим вы помогали, и насколько это было возможно, способствовали, чтобы культура была, ну, как не в загоне, она в загоне в России, конечно, я думаю, никогда быть не может. Но понятно, что работа, когда ты даже всего лишь советник, все равно кому-то ты помогаешь, а кому-то ты вынужден отказывать. И вот когда вы перестаете быть вот таким большим начальником, сотрудником президентской администрации, то понятно, что ты начинаешь встречаться с людьми, которым ты когда-то отказывал. Вообще разочарований в людях много было или нет?
Вы знаете, ну, если я был бы как-то морально не подготовлен к этому, наверное, я бы испытывал некий дискомфорт. Когда я закончил свою вот это, вышел из этого состояния чиновного, во-первых, все встало на свои места. Это всегда хорошо. Я сразу как бы ощутил, что я есть для того или иного человека. Во-первых, я стал гораздо прозрачнее, потому что ряд людей просто перестали меня видеть. Вот я, наверное, просто я действительно какую-то функцию человека-невидимки приобрел. Вот. Потом я видел такие взгляды, когда человек смотрит и очень внимательно пытается проанализировать, стоит ли ему со мной здороваться и вступать в разговор.
А помните, такая была пьеса в эпоху перестройки в МХАТе? Тогда, кстати говоря, МХАТ и Ефремова ругали даже за то, что поставил, мол, не такая уж замечательная пьеса, но играли в ней лучшие актеры. «Серебряная свадьба», по-моему, где чиновник, которого играл Борисов, приезжает в свою родную деревню, и он только что освободился от какого-то поста, и его товарищи, родные, близкие, они понимают, ему предстоит повышение, или его совершенно... Да, они не знают, как...
Совершенно верно. Поэтому я иногда некоторым я помогал, и говорю, что да-да, это я, это действительно, не пугайтесь, это я, со мной можно поздороваться, даже я сам первый могу сказать здравствуйте. Но это достаточно быстро прошло, и... Как сказать? Наверное, обиженных каких-то, таких не встречал, вы знаете, потому что если кому-то не удавалось помочь, то человек понимал, почему. Я всегда старался объяснить, всем действительно помочь невозможно, и это тщетное, наверное, да, такое желание все это сделать. Но в любом случае кто-то остался в очень хороших дружеских взаимоотношениях, а кто-то улетел в космос и там пребывает, или я улетел в космос и пребываю в другой, как сказать, реальности. Поэтому это жизнь. Здесь, как сказать, ждать каких-то идеальных ситуаций после этого не приходится. Но жизнь динамичная, которая меняется мгновенно, по всем мелочам, которые тебя окружают. И, наверное, это очень хорошо, потому что если бы это не менялось, то грустно было бы жить на этом свете, господа.
В том концерте, который будет уже в конце ноября на исторической сцене Большого театра, будет праздноваться сразу два юбилея. И совершенно понятно, что, знаете, как когда при советской власти приближался какой-то год, имеющий отношение к восьмерке. И понятно, что было много юбилеев. Там и милиция, естественно, в 18-м году образовалась, и очень много чего еще. И вот сейчас понятно, что очень многие, да, коллективы музыкальные, они были образованы, соответственно, 80 лет назад. Это когда? Это, соответственно, это 36-й год.
Да, 36-й
год. Да, это я помню, как когда праздновали юбилей Дома актера, то все благодарили Бориса Николаевича Ельцина, но никто не вспомнил о том, что в не менее трудные годы тоже Сталин основал Дом актера на Тверской. Так вот, в данном случае госоркестр, Светлановский оркестр и Свешниковский хор. Две, безусловно, да, вот таких два выдающихся коллектива, два таких бренда нашей музыкальной отечественной культуры, но впервые это празднуется вместе. Кому вообще в голову пришло это все так вот соединить? Я так понимаю, что не только экономия была причиной.
Да, потому что, вы знаете, это как-то родилось именно из той информации, что госоркестр должен праздновать свой юбилей, и то, что госхор тоже празднует свой юбилей. Тем более, что это не тот официальный, как торжественное заседание, как говорили в советское время, когда, например, я думаю, что госоркестр сам действительно тоже отметит каким-то образом вместе со своим художественным руководителем эту славную дату, а это вот было решено как бы вот совместить вместе, потому что фактически коллективы образованы, во-первых, то, что они образованы были в то время, мы понимаем, что это за время, да, и то, что эти коллективы потом через них прошла вся судьба нашей страны, со всеми ее трудностями, со всеми ее нюансами и зигзагами, которые изобиловали в нашей истории, к сожалению. Поэтому они в какой-то степени, вот, ну, я не хочу сказать, что это родные братья, но, во всяком случае, это плоды одной эпохи. Поэтому я думаю, что как раз рассказать об этих двух коллективах, а именно хочется рассказать, потому что не просто сделать очередной концерт, не просто отчитаться, что вот вышли два коллектива и исполнили свои, например, самые такие эффектные произведения, а хочется показать какой-то такой срез того, кто стоял у истоков, с какими выдающимися музыкантами, дирижерами, солистами, исполнителями сталкивались эти коллективы, какие были премьеры, которые озвучивали эти оркестры или хор. Потом вместе они не так часто выступали, то есть не было такого как бы практики. Это были какие-то отдельные концерты, а вот здесь в концерте хотелось бы объединить, чтобы еще эти коллективы друг друга могли бы поздравить.
Да, потому что я смотрю, что не то, что вы сделали, знаете, такое механическое соединение. Первое отделение госоркестра, второе отделение хор Свешникова, а они действительно выступают вместе, и несколько номеров этого большого концерта будет у них в таком в совместной работе. Мы даже сейчас прерываем на выпуск новостей. Я напомню, что Юрий Константинович Лаптев, солист оперы и режиссер, сегодня гость Вести ФМ. Говорим о спектакле «Тоска» Бурятского театра оперы и балета в Большом театре в постановке Юрия Лаптева и о концерте совместном юбилее Государственного Светлановского оркестра и хора Свешникова, который тоже режиссирует Юрий Лаптев.
Интервью.